Я хочу с Божьей помощью коснуться до темы нашей недельной главы. Я думаю, что эта тема немножко поможет нам раскрыть некоторые очень принципиальные вопросы для нас. Я видел материалы, которые мы делаем в рамках Батисхака Рава Франда, одно замечание, очень веское замечание одного из великих американских раввинов, по-моему, Рава Каменецкого. Я могу ошибиться, потому что я много чего читаю сейчас и не все помню. Но мне важно само замечание, которое очень-очень принципиальное. Есть в нашей главе есть главка, касается выхода на войну. В конце нашей главы упоминается выход на войну, как надо воевать, как надо город осаждать и так далее. Дальше у нас есть глава, которая касается так называемого Эгла Руфа, то есть это буквально что нужно делать, чтобы искупить неизвестно кем сделанное убийство. А дальше, вот следующая глава, то, что мы начинаем читать сегодня, начали начинать в Шаббат, опять же начинается глава от Кисейца, то есть буквально говорится о выходе на войну. То есть, короче, это главка по поводу Эгла Руфа, о искуплении неизвестно кем, неизвестно когда убитого человека, она вкрапливается в две главы о выходе на войну между ними. Вопрос, почему это такое сейчас странное место? Почему она их разделяет на две части? О, и то, что я понял из слов этого рава, он берет все замечательную вещь. Как известно, во время войны обычно стоимость человеческой жизни полностью обесценивается во всех отношениях. Есть такое понятие на русском языке, это пушечное мясо. Не имеется в виду именно противника, нет, собственно, его тоже. Не только противника, обесценивается. И именно поэтому вот Тора нам говорит о важности искупления. При этом искуплении участвуют не просто раввины, а участвуют, великий Санедрин участвует в этом. Даже крови одного, неизвестно кем, непонятно как, убитого человека. Требует искупления. То есть каждого, один человек, кем-то убитый, он требует искупления. Я хочу из этой темы извлечь для себя мой собственный урок. Есть очень много ситуаций, я думаю, что я ни для кого ничего нового сейчас почти не скажу, что окружающий мир, он часто очень так настоятельно диктует девальвацию ценностей. Приведу просто пример. Я слышал это от моего зятя Рав Берлана Бутовского, который знает читателя Берат Ицхак, немножко знает его. Он сказал одну вещь, которую когда читал много лет назад, какую-то американскую книгу, он много лет жил в Америке. История, которая произошла, описывается в этой книге. Американская, не еврейская литература, так лет 130 назад примерно. Списывается американская девушка, не еврейка. Она была в поле, в открытом месте, была на берегу какой-то речки, видит, что никого вокруг нету, пусто. Она сняла чулки, опустила обнаженные ноги в воду. А потом, о ужас, она видит всадника, который приближается к ней И какой ужас, она без чулок. Ужас. Представляете, такой ужас сегодня. Ужас сегодня. Это опять же не говорится о братоксальных евреях, не говорится здесь. Это самая американская девочка. Мишна Брура, наш великий Хафец Хаим в своей книге Мишна Брура, он, когда касается вопрос скромности, был просто пример скромности, это русских, не только русских, женщин в селах, которые замужние женщины ходили с покрытой головой, в платках. В платках. Был пример, что такое скромность. Понимаете, что мы сейчас живем в другом мире, и ценности полностью девальвированы. Девальвированы. Это влияет на нас тоже, безусловно. И тут я хочу сказать следующую вещь, что эта глава, то, что эта глава про Эглэ Руфа, она помещается между двумя войнами, скажем так. Она говорит нам великое требование Торы. Надо тяжело работать над тем, чтобы ценности не девальвировались из окружающих событий. Расскажу одну историю. Она не история, но когда писалась книга Рабиса Зильбера, известная книга «Останься евреем», то госпожа Кармела Райс, которая на книгу составляла, интервьюировала и Рабицкого, интервьюировала, записывала, потом досмотрел, интервьюировала также и других людей, которые Рабицкого знали, сейчас застил нам с дома, мы много времени посидели, поговорили. Я сказал одну вещь. Она потом сказала мне, что для нее это была очень такая очень важная вещь, которая совершенно изменила ее взгляд на Рабби Исхака. Сказала, я вижу Рабби Исхака одну, и на самом деле не только у него, это вообще заслуга больших праведников. Это я называю это словом, называется инвариантность. Инвариантность. Что это означает? Что человек, где бы он ни жил, какой... в каком месте времени находился, истинные ценности у него не меняются. Истинные ценности не меняются. Они инвариантны. И для меня пример этого это Рабби Исхак Зильбер и еще один человек, которого я коснусь, так сказать, дальше. Книга Рабби Исхака Зильбера «Останься евреем», она очень такая простая. Он как был, сам Рабби Исхак был таким. Но в ней есть очень много глубины, которую можно с первого чтения не понять и не почувствовать. Я для себя видел одно место, которое в этом, мне казалось, что в этом месте Рабби Исхак как-то раскрывается. Он где-то приоткрыл себя, хотя он тщательно, так сказать, себя закрывал. Он там пишет в одном месте такую вот вещь, что он был, работал в школе в Казани, был хорошим учителем и занимался воспитанием детей, разговаривал с родителями и так далее, и все прочее. Но это совершенно его не касалось. Он сказал, просто так, я ничего из этого не помню. Ничего. У Рабицкого была прекрасная память. Он знал наизусть, какое слово вспоминается, сколько в Танахе. Это была гениальная память. Он был человек очень способный. Он говорит, что там я не помню ничего. Почему? Он объясняет, почему. На что он говорит, похоже, когда человек связан любовью своим, с тем, кого он любит, И где бы ни находился, когда он в мыслях о любви, о любви к своему другу, а все остальное это приходящие какие-то внешние обстоятельства. Что имеется в виду? Что Раби Ицхак, будучи в Казани, будучи, это уже было после лагерей, которые он пережил, после десяток лет страшнейшего изгнания, страшнейшей тьмы, голода, холода. Раби Ицхак не изменился. Что-то не изменился. Ему не важно было ничего, кроме одного. Это воля Творца. Связь с ним, исполнение, изучение. Ничего его больше не волновало. Не интересовало. Как он пишет, не помню ничего. Я подобную вещь я почувствовал еще в одном месте, когда оказалось другого очень большого праведника и мудреца Торы, который умер в России. Был такой человек, Раби Ицхак Айзек Васильевичика, вы слышали о нем. Он был раввином Полтавы, он был выпускником еще в мир в молодости. Он был раввином Полтавы. А когда, потом он много лет, десятки лет жил в Москве. И он известен тем, что написал огромный комментарий на Иерусалимский Талмуд. Помню, это было много лет назад, 30 чем-то лет назад, когда я сидя в доме учения Ешива Фоким, я открыл для себя его книги, которые здесь издали в Эрец-Исраэль. И он там пишет в предисловии к изданию Талмуда, к изданию. Тогда речь у него была только рукопись, у нас есть издание, у него была только рукопись, которая бы чудо была вывезена. Он пишет, почему, что побудило его написать эту рукопись. Он там пишет, что он ощущает, что на еврейском не хватает простого, ясного комментария на Иерусалимский Талмуд. И чтобы как-то восполнить, он пишет свой комментарий, так как до этого Иерусалимский Талмуд всегда был делом великих в Торе, а человек простой вообще не мог к нему особенно подойти. Вот поэтому он решил погрузиться и углубиться в эту работу, написать комментарий об Иерусалимском Талмуде. Ну, читая эти вещи, можно подумать, человек находится где, когда, хорошее время, в Вильно, до катастрофы, понятно, в еврейском, в литовском Иерусалиме, или, я знаю, где-то еще, ну, где-то в месте, где Тора цветет, и места полны изучающих Тору, рабани, раввинов и так далее. И это было написано в Москве, знаете, в каком году? В 53-м. Когда Сталин еще, это было еще начато еще до процесса врачей, и после борьбы с так называемым косопротизмом, то есть это, знаете, такие слова. Вот. Помню очень хорошо, когда у меня был брит моего старшего сына, это было уже много лет тому назад, почти 35. Раби Ицхак был сандак. И потом на трапезе он немножко сказал, как он делал брит своему сыну, нашему учителю Рабен Циону. Мне сейчас не касается именно брит, а еще другая. Что Раби Ицхак хотел от своего сына? Чтобы он был великим в Торе. Он воспитывал его быть великим в Торе. Где, когда? В Казани, а потом в Ташкенте. Тогда не в Ташкенте. Почему? Потому что истинные ценности, они не изменяются. Они не изменяются. Знаете, одна из проблем всегда была в том, что когда родители в таких ситуациях, они от родителей, от детей многого не требовали, многого не хотели. Ну, лишь бы только остался евреем хоть как-то. Кстати говоря, при названии книги Раби Ицхак есть одна неточность, она естественная неточность, потому что название книги, это взяты слова из письма его дедушки к нему. Там немножко больше сказано в своем письме. Что не очень волнуйтесь, чтобы маленький Ицхак, что остался евреем, знающим Тору. Знающим Тору. Это их волновало. Не просто остался галахическим евреем, а что остался евреем, знающим Тору. Скажу еще одну вещь. Знаете, ко мне сегодня подошел один ученик нашей ишивы с вопросом. Вот. В чем усиляться? Скоро Рош Шана, Йом Кипур. Надо делать чего? В чем надо усиляться? Я вам скажу одну вещь. Это касается всех нас. Всех нас это касается. Нам надо вернуться к истинным устремлениям. К истинным устремлениям. Хотя есть задано нам в Торе, полученный нами от наших учителей, образ цельного человека. Вот я тут нашего северного хозяина квартиры в Асфирской вижу перед моими глазами большую плеяду мудрецов Торы. От, если правильно вижу, это от Рифа, вот, до Рабби Элиошива. Риф там в левом углу, по-моему. В левом углу. До Рабби Элиошива. Я помню хорошо. Когда-то я разговаривал с учителем Хаим Камилом, и, очевидно, я немножко, говорил вещи, которые были не так важно говорить. Может быть, их не говорить. Он взялся за бороду, она тогда была менее седой, чем я сегодня. Он был там моложе. Вот. Он сказал, ты видишь, я уже седой. Я еще не Рабби Кивейгер, у меня нет времени на эти разговоры. Я еще не Рабби Кивейгер. Он был человеком великим в Торе. Я еще не Рабби Кивейгер. И нет времени на этот разговор. Понимаете, есть понятие человеческой целостности. Это мудрец, праведник, хороших душевных качеств во всех отношениях. Этот вопрос, я думаю, что первым для нас аспектом чувы, что мы захотели быть такими же, захотели. Еще наша проблема. Мы даже, для нас это что такое, совершенно такое далекое, что мы даже не думаем об этом хотеть. Не думаем об этом хотеть. Вот. Сказал один из моих учителей, Рав Яаков Фридман, основатель еще в цифрах. Это было 36 лет тому назад. И я был немножко моложе, он был немножко моложе. Ему даже не было 50, он еще не был, даже дедушка еще не был. Он сказал так, нам надо позаботиться о том, чтобы нашим внукам было кого видеть. Что он имел в виду? Ну, видеть, сказать, еврея с бородой и с пейсами, но он не это имел в виду. Он не это имел в виду. Тут трудиться особо не нужно. Видел, что увидели людей, больших людей. И он не имел в виду, я немножко знаю, я хорошо его знаю, он не имел в виду, безусловно, что гордыню быть большими людьми, важными, такими. Речь шла точно не об этом. А об истинных внутренних ценностях. Это касается нас, наших детей. Приведу один маленький пример, очень важный пример. Приводится от имени Рав Хаима Брискера, его великого ученика, Борг Бера Лайбовича. Следующая вещь. Когда родители устремлены на то, чтобы их дети выросли великими в Торе, великими в праведности, то у них есть шанс, что дети вырастут, будут кошерными евреями. А если у них нет такого настроя, то не факт, что будут кошерными евреями. То есть, если мы, знаете, есть у Хазаныша вот четкое определение. Он говорит, что в нашем народе есть много людей, это называется бейнуним. Непосредственно, но который находится на таком среднем уровне праведности, бейнуним. Он сказал следующую вещь. То, что есть такие люди, такие люди, в нашем народе, их, безусловно, большое большинство, даже когда еврейский народ был, в целом был праведным, большинство. Но настраивать себя, быть бейнуни, быть на серединке, это отрицание. Это отрицание основ Тора. Почему? Потому что есть Тора дала нам. Это написано в Торе прямым текстом. Когда наш народ получал Тору на горе Синай, что Всевышний сказал Моше Рабейну? Чтобы это был народ святой, Мамлехет Коэлин, царство священников. И нам надо воспитывать себя максимально, максимально, и тем более наших детей, молиться об этом, чтобы мы достойлись исполнить то, что Всевышний ожидает от нашего народа. Быть Мамлехет Коэлин, Гой Кодыш. И я думаю, что для нас одна из основных, очень принципиальных вопросов нашего возвращения. Мы еще говорим, почему мы сейчас находимся за 3 недели до Рош ха-Шана, даже меньше, чем 3 недели уже. Что для нас возвращение – это вернуться к устремлению быть теми евреями, которые Всевышний захотел, чтобы мы были. Безусловно, ну, люди могут меня поймать, так сказать, меня на том, что я вот говорю глупости. Куда уж нам, мы не выросли в семьях Торы, мы не выросли ни у того, ни у сего. Куда уж нам такое вот хотеть? Ну, это вроде бы правильное замечание. Правильное замечание. Но оно неправильно. Что значит правильно и неправильно? Я объясню. По подходу нашему, что вроде бы мы ограничены, и что можем сделать, что в рамках нашей ограниченности, то безусловно правильно. Но есть, но почему оно неправильное? Потому что мы не понимаем, недооцениваем, и мы совершенно далеки до сознания, ощущения, что такое помощь Всевышнему, те, кто хотят его приблизиться? Это то, что пишут все наши старые святые книги о величии помощи Творца тем, кто возвращается к ним. О, это вещь надо просто знать. А кроме того, есть еще одна вещь, которую тоже надо знать, что мы наблюдаем в нашем поколении, это уже не первый год, ну, хорошие 30-40 лет, что необычную помощь те, кто возвращается к Торе, раньше такого практически никогда не было, за очень редким исключением, что человек, возвращается к Торе в взрослом возрасте, он становится мудрецом Тора. Я слышал это от имени одного из величайших каббалистов последних поколений, Эльяу Исраэль Вайнтрауб. Я еще лично слышал его. Он умер несколько лет тому назад. Я слышал от имени следующую вещь, что то тот свет, который раскроется нам при приходе Машиаха, искра этого света проявится и до этого. В период, очень такой темный период называется Пята Машиаха, буквально Иквера де Машиха. Это место очень такое большого сокрытия, а не открытия. Но туда же тоже проявятся некоторые искорки света, которые будут при приходе Машиаха. Это искорки, это все не проявится в том, что Балей Чува, который раньше у них не было практически шансов стать мудрецами Торы, да, становятся мудрецами Торы. То есть, и тут, конечно, нам надо, всем нам надо суметь это, разбить нашу скорлупу, Наше представление, наше представление об ограниченности, не дай Бог, ограниченной сил, возможности Творца, наше представление о том, что мы ограничиваем Всевышнего. Мы представляем себе великую любовь его к нашему народу и тем, кто хотят к нему приблизиться. И мы не постигаем ту великую силу, которая у него есть, даровать нам способности, даровать нам помощь свыше, помочь нам учиться, помочь нам развиваться. Поэтому это нам мешает, очень мешает, очень-очень мешает. Это мешает нам обрести истинное устремление. Истинное устремление. Это означает, что нам надо сегодня к чему-то вернуться, к истинным устремлениям, чтобы все мы устремились быть цельными, праведными евреями. Есть одна вещь, которая требует этого. Это по-настоящему погрузиться в Тору. Значит, не имею в виду, что необходимо бросить ее работу, идти учиться на весь день. Нет, имею в виду. Имею в виду, что когда человек учится, что делает это серьезно, глубоко и основательно. И в первую очередь, используя собственный уровень интеллекта, который у него уже есть. Тоже получилось у учителей, что надо заниматься с людьми взрослыми, Торой, так, не забывавши они взрослые. То есть они должны, конечно, и взрослые должны изучить алфбет, и научиться читать, и читать хумыш, и мишнает, но надо учиться с ними, как взрослыми людьми, которые понимают, думают и так далее. И для нас первым шагом к этому возвращению к истинным устремлениям, это для нас это возвращение к серьезному изучению Тора. Ора Хаим ха-Кадош в многих местах в нашей книге Дворим пишет именно об этом. Он говорит, что есть такое понятие «чува ле талмуд Тора», то есть человек, возвращение его, он даже вернуться к изучению Тора. Ну, казалось бы, для нас этого не нужно, Ора Хаим ха-Кадош. Это то, что нам оставили мужа Великого Собрания в порядке нашей молитвы Шмона Эсре. Молитва, где говорим про чуву, о чем там говорится. Мы просим Всевышнего «ашевен ашевен торатеха», и не отвели нас к своей Торе, потом к Арвейну Абратеха, прибыли к своему служению, а потом, чтобы настроить истинные чувы. Я слышал от Рава Якова Фридмана очень такую поучительную историю. У покойного Рава Хаима Гренемана, который умер почти полгода тому назад, и, слава Богу, заставимся печатать его письма немножко, брат Исхак. Я был немножко с ним знаком. У него был один очень близкий ему, приближенный человек к нему. Я с ним знаком, имя его сейчас не принципиально, поэтому я сейчас не буду упоминать, это не нужно. Он как-то спросил его в Илюле, или до Илюля, ну, в преддверии дней трепета, короче говоря. Как делать чуву? Уверяю вас, человек спрашивал, человек уже так, он был на уровне, он не был человеком последственным, ни в коем случае. Ну как делать чего? Он дал ему совет. Напиши книгу. Что имеется в виду книгу? углубись в какие-то исследования, тем Талмуда. И углубись в них. Углубись так, что открылись вещи новые, которые этого не понимал, не видел и не нашел в других местах. И напиши книгу. Он послушался, написал книгу. Я видел, я книгу знаком, хорошая книга получилась. Но причем для чего? Хороший совет, в общем, в целом. Причем для чего? Очень просто. Человек работает над Торой, не просто читает Тору, а он работает головой над Торой, тяжко работает, то когда его голова прибавляется к Торе, то она заряется светом Тора, и это начало чувы. Это сам свет Торы, то, что нас возвращает нас обратно. Поэтому то, что сказано в книге Зоар, Кудши Бриху, Раисов и Сроэль Хаду, Всевышний, Тора и Зоар единый, мы можем прилепиться к Всевышнему через его святую Тору, через его волю, которая раскрывается нам в его Торе. Поэтому, если мы говорим о том, как использовать, надо пробудить себя к желанию, чтобы этого захотели вернуться на уровень наших отцов. То есть, чтобы вернулись на уровень, как будто бы не было коммунизма, мы не выросли в России, мы не выросли во все это, так сказать, в этом всем страшном болоте, в котором мы выросли. Мы хотим вернуться, быть такими, как Всевышний хочет, чтобы были евреи. Это первое. Второе, знать следующую вещь. Есть очень большие шансы, что мы это можем сделать. Очень большие. Они требуют от нас безусловно работы. Они требуют от нас веры в это. Веры в величие Всевышнего и любовь к нашему народу. И даже ко мне. Каждому, к ему самому. И иметь силу воли, не отчаиваться из-за поражения, из-за падения, и идти дальше. И последняя вещь, это действительно знать, что начало всего, это по-настоящему погружение в Тору. Каждый на своем уровне должен начать работать над Торой. Чтобы тот божественный разум, который заключен, он впитался и нами. Мы созданы для этого. Это наша большая война. Мы все начали наш урок с того, чтобы напомнили, что Парашат Эгла Руфа находится между двумя выходами на войну. Известно, что объяснили эти два места. Сейчас идет речь о выходе на войну с нашим дурным началом. Вот первое великое правило борьбы с другим началом нам пишет Рабейну Йойна на своей книге «Ширая Войду». Она почти полностью по то, что у нас было из Бру, мы напечатали брат Ицхак в прошлые годы. Первый раз, не помню, это было. Он открыл книгу так. То есть врата входа служение Творцу, чтобы человек понимал собственные достоинства, достоинства своих отцов. Если он себя считает долей без палочки, надо переведя на наш язык, он не сможет продвинуться. Он должен знать свои достоинства, не гордясь ими, а знать их, что то, что Всевышний ему даровал. Если он будет понимать свои достоинства, он может их использовать и может идти дальше. И это начало нашей большой войны, нашим дурным началом. Всего хорошего, Шабуатов, Гутевах.